Несколько больше удивил монахов возраст Дануси. Да и то не очень, так как в те времена 16-летние отроки становились уже каштелянами. Самой великой королеве Едвиге в ту пору, когда она прибыла из Венгрии, едва минуло 15 лет, а 13-летние девочки выходили тогда замуж. Впрочем, в эту минуту взоры были обращены не столько на Данусю, сколько на Збышка, и все слушали Матька, который, гордясь своим племянником, рассказывал, каким образом юноша добыл столь богатое платье. «Год и 9 недель назад, — рассказывал Матько, — пригласили нас в гости саксонские рыцари. У них гостил один рыцарь из народа фрисского, который живет далеко, у самого моря, а с ним сын, года на 3 постарше Збышка. Как-то на перу сын рыцаря стал, глумясь, говорить Збышку, что нет, мол, у него ни усов, ни бороды. Збышка, хлопец горячий, не стал его слушать, схватил за бороду и всю ее ему вырвал, за что мы дрались после насмерть или на неволю. — Как же это вы дрались? — спросил пан из Длуголеса. — Отец вступился за сына, я за Збышка. Вот мы и дрались вчетвером при гостях на утоптанной земле. Уговор у нас был такой, что победитель заберет и полные повозки, и коней, и слуг побежденного. Бог пришел нам на помощь. Порубили мы фризов, хоть и нелегко далась нам победа над этими сильными и храбрыми рыцарями. И добычу захватили богатую. 4 полные повозки, в каждую по паре меринов запряжено, да 4 рослых скакунов. Да 9 человек прислуги, да на 2 отборные доспехи, каких у нас, пожалуй, и не сыщешь. Правда, мы и помяли в бою шлемы, но Господь кое-чем другим нас вознаградил. Взяли мы целый кованый сундук дорогого платья. То, что сейчас на Збышке, тоже было в этом сундуке. Тут оба краковских шляхтича и все мазуры стали с большим уважением поглядывать на дядю и племянника, а пан из Длуголеса по прозвищу Обух сказал: «Я вижу, вы народ решительный и смелый. Теперь мы верим, что этот юноша добудет павлиньи чупруны». А Матько смеялся, причем в суровом лице его было что-то хищное. Монастырские служки добыли тем временем из ивовых корзин вина и лакомства, а служанки стали вносить блюда дымящейся яичницы, обложенной колбасами, от которых по всей корчме пошел сильный и смачный дух свиного сала. При виде яичницы и колбас гостям захотелось есть, и все двинулись к столам. Однако никто не садился, прежде чем княгиня не займет свое место. Она села посередине, велела Збышку и Данусе занять места рядом напротив нее, а потом сказала Збышку: «Тебе полагается есть из одной миски с Данусей. Только не жми ей под лавкой ноги и не касайся ее колен, как делают другие рыцари. Она для этого еще слишком молода». Он ответил княгине: «Если я и стану это делать, милостивейшая пани, то разве только через 2-3 года, когда Господь позволит мне выполнить обет, и когда дозреет эта ягодка? Что ж до того, чтобы жать ей ножки, то этого я не мог бы сделать, если бы даже захотел, ведь они у нее не достают до полу». — Это верно, — сказала княгиня, — приятно, однако, знать, что ты учтив в обхождении. После этого все занялись едой, и воцарилось молчание. Збышка отрезал самые жирные куски колбасы и подавал их Данусе, а то и просто клал ей в рот, а она, довольная, что ей прислуживает такой нарядный рыцарь, уплетала колбасу за обе щеки, моргая глазками и улыбаясь то ему, то княгине. Когда гости опростали блюда, монастырские служки стали разливать сладкое ароматное вино. Мужчинам помногу, женщинам поменьше. Но рыцарскую свою учтивость Збышка особенно выказал, когда внесли полные чаши присланных из монастыря орехов. Там были и лесные, и редкие в те времена грецкие орехи, привозимые издалека, на которые гости накинулись с такой жадностью, что через минуту по всей корчме слышен был только треск скорлупы на зубах.